Глава 9. «Ни разу я не слышал о персональных пророках, хранителях», — мрачно сказал швед. «По-моему, ты все-таки нагнетаешь». «Что значит персональных?» — слегка удивился Ефим. «Думаешь, на тебе свет клином навечно сошелся? Сейчас просто момент такой. Все вероятности завязаны именно на те события, в которых по уши увяз именно ты. Это даже совпадением-то назвать совестно». Пророк-хранитель хранит не личность, а ситуацию. Увяз бы кто-нибудь другой, Маришка пророчила бы в его сторону, а не в твою. Свято место, если помнишь, пусто не бывает. Ты радуйся, считай, повезло тебе. Да и сам термин «пророк-хранитель» достаточно условен. Его то ли Ираклий придумал в свое время, то ли кто-то постарше. Я, во всяком случае, о таких пророках услышал именно от Ираклия, на семинаре в Конче-Заспе в 95-м. И ничего сверхъестественного в них нет, они всего лишь орудия того самого равновесия, которое всегда декларировала и за которое всегда боролась Инквизиция. Причем не единственное орудие. Вспомни хотя бы любое приходившее зеркало. Сумрак любой ценой пытается выровнять соотношение сил, если оно нарушается в ту или иную сторону. Раз тебе помогает сумрак, значит ты на стороне, которая в данный момент слабее.
«Как у тебя все просто?»
— швед недоверчиво покачал головой. «А в мире вообще все достаточно просто», — парировал Ефим, ничуть не смутившись. «Если не размениваться на частности и мелочи. Если размениваться, точно погрязнешь. А стоит подняться над всей суетой, поглядеть на ситуацию в целом, желательно отстраненным взглядом, и все становится предельно простым и понятным. Сложна обычно не сама проблема как таковая. Сложны пути к ее решению». Ефим внезапно умолк, то ли прислушиваясь, то ли почувствовав что-то. Секундой позже насторожился и швед. Кто-то поднимался по лестнице на этаж, но вроде бы кто-то свой. Ефим со шведом почти одновременно расслабились. На лестничной площадке колыхнулся сумрак, впуская и выпуская гостя. А через несколько секунд на кухню вошел Дима Рублев. Выглядел он не то озабоченным, не то недовольным, как-то так.
«Привет. Я ненадолго», — сказал Рублев,
протягивая шведу свой старенький мобильник.
«Слушай, это опять тебе».
Швед машинально принял трубку и поднес к уху.
«Нажми сначала», — проворчал Рублев.
Швед поднес телефон к глазам, на экранчике высвечивался список файлов, курсор стоял на нижнем. «Воспроизвести», — пробормотал швед, утапливая соответствующую кнопку и вторично приготовился слушать. «На этот раз...» Предварительных шумов не записалось. Текст пошел с полуслова. «Кинь корабль темной ночью, шкипер. Покинь сейчас, чтобы утром вернуться. Не оставайся на борту. Не навлеки опасность на кров свой и команду свою. Уходи немедли, тогда успеешь. Тебе решать, шкипер, но решай быстро». А затем долгая пауза и радостный детский, уже детский, голос.
«Папа!»
Швед вопросительно уставился на Рублева.
«Такси внизу», — негромко сообщил тот. «Я на дачу, Ефима и Симонова заберу, а ты лучше куда-нибудь сам».
Швед лихорадочно соображал, куда можно в такое время податься.
«Дуй-ка ты, друг любезный, на вокзал», — задумчиво посоветовал Ефим.
«Возьми билет на ближайший до Брянска и спи себе. В Брянске выйдешь, возьмешь обратный. И фиг, кто тебя выследит при таком раскладе. Утром опять будешь в Киеве».
«Думаешь, до утра рассосется?»
Угрюмо поинтересовался швед.
«Там же открытым текстом сказано, чтобы утром вернуться. Если до Брянска и назад, будешь в Киеве не утром, а сильно после полудня», — подсказал Рублев, взглянув на часы.
Ефим легкомысленно отмахнулся.
«А так даже лучше».
Швед обреченно вздохнул и встал из-за стола. «Я пошел», — сказал он. «Симонова сами будите. На связи, если что».
«Сядешь в поезд? Мобильник отключи», — дал еще один совет Ефим.
«Сам потом отзвонишься».
«Хорошо. Бывайте».
Швед прошел мимо Рублева, потом замер, повернулся к магу-оборотню, взглянул в глаза.
«Спасибо, тезка», — сказал он тихо и хлопнул Рублева по плечу.
Тот ничего не ответил, только указал взглядом на дверь. «Не мешкай, мол». Швед и не стал.
Только прихватил из комнаты паспорт, а из ванной зубную щетку и поспешил прочь из квартиры. Торопливо, сбежав по лестнице, швед вышел во двор и осторожно огляделся. На всякий случай в сумраке тоже. Ничего, что могло бы встревожить, он не увидел и не почувствовал.
«Тьма вас забери со всеми пророчествами и загадками», — сердито подумал швед и прикинул, чего от него в принципе ждут, если предположить, будто кто-нибудь и впрямь затеял на него ночную охоту.
Очевидно, что он выйдет, сядет в такси и куда-нибудь отправится, поэтому такси вызывать или ловить не стоит.
«Отправлюсь-ка я на вокзал пешком», — решил швед.
«Тут идти-то минут 10 от силы». Он быстро дошел до улицы Пестеля и свернул на нее. До полуночи оставалось примерно полчаса. На Пестеле в такое время редко кого заносит. Даже на вокзал по ней идти бессмысленно, потому что галерею на привокзальную площадь на ночь закрывают. Правда, швед не знал во сколько. В 10 вечера, в 11, в полночь. Однако лично его этот вопрос заботил мало, поскольку иные не ведают преград в виде запертых дверей. В сумраке почти все двери открыты, поэтому швед непроизвольно сутулился, втянул голову в плечи, сунул руки в карманы летних джинсов и быстро зашагал в сторону трамвайного кольца. Слабый сквознячок, втиснувшись на узкую улочку, гонял по асфальту обрывки цветастой бумаги. Было тихо, только позади около универмага одиноко дребезжал запоздавший трамвай. По правую руку тянулся нескончаемый ряд ловчонок из белой вагонки. Слева ловчонки обрывались примерно на половине улицы. Зато на первых этажах домиков располагались аптека, всякие закусочные, сосисочные, парикмахерская, магазинчик швейных принадлежностей, словом, те же мелкие ловчонки, только чуть помасштабнее. Еще слева на дороге ночевала маршрутка, безо всяких табличек и иных опознавательных знаков. Около трамвайного кольца было уже не так безлюдно, ошивались несколько компаний и одиночек, но к ступенькам на галерею швед дошагал без задержек. Опасался швед зря. Галерея была открыта, правда, эскалатор уже не работал, пришлось подниматься ножками. В самой галерее редкие прохожие спешили по узкому проходу вдоль все тех же рядов торговых палаток. У дальнего поворота швед оглянулся, не идет ли кто следом. Два человека шли, но поди разберись, за ним или просто по своим делам. Он еще ускорил шаг и вышел под открытое небо на мостик над пригородными путями. Чуть впереди и левее высился вестибюль метро. Еще дальше сиял ярко освещенный вокзал. Билетами швед решил пренебречь. Скорее всего, удастся договориться с проводниками, причем без всякой магии. И лучше, если без магии, поскольку пользоваться ею значит оставлять следы. А этого шведу инстинктивно делать не хотелось. Очень удачно объявили, что на шестой путь прибывает Хмельницкий, Москва. Поэтому швед даже не стал сворачивать в сторону вокзала, сразу выскочил на перрон и сунулся вправо, к проходу через пути близ приметной башенки с часами. По перрону, конечно же, сновали люди с поклажей и без. Поезд как раз только прибыл, кто-то выходил, кто-то грузился, кто-то встречал, кто-то провожал. На шведа никто не обращал внимания, и это было очень кстати. Без особой спешки, но и нигде не задерживаясь, швед миновал пяток вагонов и задержался у того, где около открытых дверей стояли только дородная проводница и единственный пассажир, который опередил шведа буквально на пару секунд. «Добрый вечер», — поздоровалась проводница, принимая у пассажира билет и вглядываясь в отпечатанные строки. «Добрый», — отозвался пассажир, тоже по-украински. «Восьмое место», — сообщила проводница, возвращая первую страницу билета.
«Як у вас громаданство?» «Российское громаданство», — совершенно без акцента буркнул пассажир, входя в вагон.
«Добрый», — кивнула проводница и вдруг спохватилась, сообразив, на каком языке отвечает пассажир.
«Як российский?» «А так и я не типовой москаль», —
донеслось из вагона. Швед рассмеялся, улыбнулась и проводница.
«Веселый дядко!»
И протянула руку, несомненно, за билетом. «Добрянска возьмете?» — смиренно поинтересовался швед.
«Тобто, квитка у вас нема?»
«Нет билета», — подтвердил швед. Проводница просто наклонилась чуть вперед и негромко назвала шведу цену, которая его, естественно, вполне устроила.
«Посыть ты покой в службовом купе. Там вечено», —
добавила проводница, когда швед поднимался по лесенке. Тесное служебное купе действительно было открыто. И там было на удивление свободно, в том смысле, что не нашлось никаких груд белья, стопок одеял и тому подобного. Только на столике лежала форменная железнодорожная фуражка. Швед присел на полку, но не у окна, а примерно посередине. Хотя это было совершенно бессмысленно. Вряд ли кто-нибудь с улицы рассмотрел бы его в темном купе. Телефон коротко вякнул примерно через 5-6 минут. Швед тотчас отозвался, мельком отметив, что номер, во-первых, российский, во-вторых, незнакомый. «Да?»
«Садись на поезд. Идуй в Москву. С вокзала прямо в офис дозора».
Велели ему жестко, и мгновением позже швед узнал голос Завулона.
«И постарайся сделать это по возможности тихо и без магии. Ты понял?»
«Понял», — пробормотал швед. Завулон положил трубку. Швед подумал-подумал и решил последовать совету Ефима. Отключить телефон вовсе. На нет, как говорится, и суда обычно нет.
До Москвы так до Москвы, заодно и проветрюсь. Только с проводницей заново договариваться.
Но у шведа не было ни малейших сомнений. Договориться. Так оно и произошло. Едва тронулись, а еще через минуту настала полночь. Всю ночь и большую часть утра швед бессовестно проспал в служебном купе. Потревожили его дважды. При пересечении границы документы швед предъявлял, по большому счету, не просыпаясь. Зато отдохнул, наконец-то, после изматывающей и насыщенной событиями недели. В полдень проснулся, умылся, встретил в коридоре нетипового москаля с чаем. Вот и все события. Ну, поглазел в окно еще долго, часа полтора. А потом бац, и Киевский вокзал. Местного времени был уже третий час, поэтому швед торопливо выразил всевозможные гран-мерси доброй проводнице, стрельнул у нее заодно использованный билет и направился на вокзал регистрироваться. Как-никак в столицу соседней страны прибыл. Москва всегда чем-то неуловимо отличалась от привычных шведу городов, даже сравнительно крупных и людных. Как-то все здесь было иначе, непривычно. Говор, выражение лиц, даже вывески, черт возьми, выглядели иначе. На входе в вокзал рамка металлоискателя. И полицаи на каждом шагу. Один из полицаев, кстати, иной. Вот у него и спросим, где тут у них регистрация, чтоб зря не тыняться по вокзалу. До сих пор швед чаще финишировал на Курском, и за много лет изучил его достаточно хорошо. А на Киевский, если и приезжал когда, то обычно в компании с Лайком. А Лайк предпочитал сначала поселиться, а потом уж заниматься неизбежными формальностями. Невысокий сержант-крепыш с интересом глядел на приближающегося шведа. Он уже все понял и очень ловко сделал пару шагов в сторону от своего напарника-человека, так, чтобы с подошедшим шведом перемолвиться скорее с глазу на глаз, чем в компании. «Здравствуйте», — поздоровался швед и, как того требовали правила, представился. «Дмитрий Шведов, темный иной».
«И вам не кашлять», — сдержанно отозвался полицейский.
«Игорь Шибаев, иной, светлый, ночной дозор Москвы. Что вас интересует?»
«Регистрация».
Швед решил быть лаконичным. В конце концов, чего ему распинаться перед светлыми? Сержант указал большим пальцем за спину. «До конца, налево и опять почти до конца, около входа с площади. Там понятно будет».
«Благодарю», —
кивнул швед и зашагал в указанном направлении, где расположен главный вход в вокзал, он помнил прекрасно. У поворота швед отчетливо почувствовал взгляд в спину, аж мурашки пошли.
«Наверное, полицейский», — подумал швед, неторопливо оборачиваясь.
Ничего подобного. Сержант с напарником сами в данный момент были обращены к шведу спинами и занимались тем, что проверяли документы у четверых ребят восточной наружности.
Их необъятные клетчатые баулы громоздились посреди зала, как столовая гора Тепуи над амазонской сельвой.
Наблюдал за шведом кто-то другой. Слегка приободрил его тот факт, что ощущение было не таким разящим и сковывающим, как около дома с башенкой после находки чужого артефакта фонарика. Тогда швед едва не поддался панике. Сейчас, невольно поежившись, просто зашагал дальше, хотя ему сделалось тревожно и неуютно. Вон уже и дверь нужная видна, без вывески, конечно же, действительно приметная, не ошибешься. По мере приближения к двери ощущение взгляда в спину слабело и метрах в 10 окончательно сошло на нет. «Елки-палки», — подумал швед сердито, — «я так параноиком стану». Он зачем-то потрогал заряженный амулет под футболкой, вздохнул и постучался. А затем вошел. Знакомая обстановка, практически пустое помещение, письменный стол, единственный стул и сейф тут же у стены.
Стол был покрыт клеенчатой скатертью, на нем стояли сиреневый чайник Тефаль, два стакана в железнодорожных подстаканниках и громоздкий 17-дюймовый, не меньше, ноутбук, к которому были подключены небольшие, но явно приличные колонки, как минимум уровня Altec Lansing. За столом сидел еще один полицейский иной, на этот раз для разнообразия темный. Темный слушал музыку. Старомодный, опоздавший лет на 20-25 хард-рок. Во все времена и во все поколения толпа подчинялась законам толпы, в едином порыве, в едином стремлении, шатаясь от частых ударов судьбы, и в этом огромном людском механизме ты крохотным винтиком издавна был, ты клеточкой был, в городском организме был частью огромной безликой толпы. «А гитара-то славно звучит», — подумал швед, вздыхая, — «да и остальное тоже на уровне». «Регистрация?» — уточнил темный, почему-то не размениваясь на приветствие. Швед кивнул. Полицейский потянулся к ноутбуку. Певец ушел на припев. «Встань и иди! Против течения, не бойся, не жди! Было знамение!» Полицейский поднял на шведа вопросительный взгляд.
«Фамилия, имя, постоянная регистрация?»
Швед назвался и предъявил печать на груди, прямо сквозь футболку. Кому положено, разглядят, а остальным и не надо. Темный зашелестел клавишами ноутбука.
«Но понял однажды, что не для тебя написаны были законы толпы. К свободе ты шел, все препоны дробя, и выдержал много ударов судьбы. Ты больше не винтик, и этому рад, и это тебя вознесло над толпой. Тебе не вернуться ни вниз, ни назад, ты сам управляешь своей судьбой, и сегодня ты встал на дыбы и сам написал закон для толпы».
Так, полицейский склонился, отпер сейф и пошарил внутри.
«Регистрация месячная, если надо будет уехать раньше, через сутки сама развеется».
«Я в курсе», — доброжелательно сообщил швед. Темный, наконец, оторвался от сейфа и ловко метнул в сторону шведа темно-синий сгусток света. Вторая печать легла шведу на грудь одновременно с ритмической перебивкой.
«Твой час грядет. Под звон металла. Он здесь. Он ждет. Пора настала».
На втором круге певец с тягучего низкого речитатива ушел наверха. Гитары стонали, барабаны грохотали, все как положено.
«Спасибо», — вздохнул швед.
Полицейский настороженно уставился на него.
«Чего вздыхаете? Музыка не нравится?»
«Ну почему?» — опять вздохнул швед. «Молодцы, ребят, стараются».
«Меня вот тоже пропёрло», — расплылся в улыбке полицейский. «Как будто в 80-е вернулся, ёлки-палки. Жаль, записали они мало».
«Всего доброго», — попрощался швед и стремительно вышел. А то еще пришлось бы объяснять, что две из четырех гитарных партий этой песни сыграл он сам. Вот этими самыми руками, в основном на горячо любимый Gibson Black Ugly. Ну и кое-какие фрагменты на не менее горячо любимой «Птичке», то бишь Gibson Firebird. Да и песню, собственно говоря, тоже написал он, Дмитрий Шведов, собственной персоной, при посильной помощи пятерых николаевских приятелей-музыкантов. Правда, не в 80-е, а существенно позже. Странные все-таки фортели выписывает иногда жизнь. С этой философской мыслью в голове швед покинул Киевский вокзал, напрочь позабыв о недавнем пристальном взгляде в спину. Направился швед, конечно же, в метро, по дороге высматривая банкомат. О банкомате, честно говоря, следовало задуматься еще на вокзале, но он как-то выпустил это из виду, надеясь, что либо в переходе под площадью, либо у входа в метро все-таки встретится хоть один. И действительно встретил, около касс. Много снимать швед не стал, только чтобы хватило на обратную дорогу, на один раз перекусить и еще немножечко на туда-сюда. Ехать ему на Тверскую, в офис московского дозора. Дневного, естественно. А там для приезжих всегда готов и кров, и стол, и все прочее. Карточка метро проходила по разряду туда-сюда. Московское метро швед в целом знал неплохо. По крайней мере, представлял, как ехать без всяких шпаргалок. Но к схеме около дверей все равно присмотрелся. С тех пор, как он бывал тут в последний раз, кое-что успело измениться. В основном добавились кое-где новые станции и удлинилась Люблинская линия. Но и другие перемены нашлись. Синюю ветку на западе удлинили не только за счет новостроя, а и за счет кусочка Филевской. И еще какую-то метрообразную хрень построили на самом юге, в Бутово. «Растет Москва», — вздохнул швед с некоторой завистью. «Киев, в принципе, тоже рос, в смысле метро, но куда медленнее. Вагон, к слову говоря, тоже был непривычный. Но, вообще-то, русичи швед уже видел на фотках из сети. Поэтому особо не удивлялся. На площади революции швед традиционно не стал трогать собаку за отполированный нос, только взглянул на нее, как на старую знакомую, и сразу пошел на выход к эскалаторам. Наверху мало что изменилось, разве что автомобилей на улицах стало еще больше. Семиэтажный дом, в котором располагался офис дозора, от манежки был в двух шагах, поэтому швед сразу заметил, что дальняя его часть снизу доверху покрыта некой помесью строительной сетки с рекламной растяжкой. «Ремонт, что ли?» — удивился швед. Но волноваться не приходилось, издалека было видно, что невидимый обычным людям вход открыт. И рядом с ним курят двое темных, скорее всего, вахтенные. В смысле, охранники. Это в маленьких и сонных дозорах, вроде Николаевского, сидит в вестибюле единственный иной, и жнец, и швец, и все прочее. В смысле, и дежурный охранник, и даже скорая помощь в традиционном медицинском разумении. А Москва — город большой. Тут дежурный по городу сидит наверху, в офисе, а не у входных дверей. Швед подошел ближе, оба охранника повернулись в его сторону, откровенно разглядывая. Один был классическим оборотнем вервольфом, второй — ведьмаком. Все-таки эти ребята знали дело. Первым делом втихую считали печати с регистрациями, постоянной и московской, а потом уж поздоровались.
«Привет, темный!» — пробасил ведьмак. «К нам?»
«Здравствуйте. Да, к вам».
«По какому делу?»
«К шефу». Ведьмак ухмыльнулся.
«Вот так вот сразу и к шефу?»
«Ну да, какая-то заезжая шваль и сходу запросто к самому Завулону. Об этом я как-то не подумал». Тут швед сообразил, что еще и мобильник забыл включить, а Завулон вполне возможно с утра звонил. «Вообще-то Завулон меня из Киева и вызвал», — процедил швед сквозь зубы. Шведу очень не хотелось собачиться со своими же, но Москва есть Москва, иных очень много, а Завулон действительно высокое начальство. И действительно труднодосягаемое.
«Из Киева?»
— ведьмак с интересом склонил голову на бок.
«Регистрация-то у тебя николаевская?»
Тут швед начал закипать. Низшие иные не могли правильно определить его силу. Швед казался им слабеньким магом, практически ровней любому оборотню, особенно если учесть, что они москвичи, а швед — приезжий и сущий тму таракани. Неизвестно, чем закончилась бы эта неприятная пикировка, но тут ситуация внезапно разрешилась сама собой. На единственное свободное место у тротуара вихрем вписался БМВ старого знакомца Шагрона. И помимо самого Шагрона оттуда вышли Завулон, Юрий и третий по силе маг московского дозора Николай, которого швед раньше видел только мельком, но наглядно знал. Охранники вытянулись в струнку.
«Не пропускают?»
— тихо поинтересовался Завулон, приблизившись. «Да я только подошел», — признался швед.
«Ну-ну»,
— хмыкнул Завулон и взглянул на охранников.
«Он сказал, что пришел к вам, шеф»,
— бодро отрапортовал ведьмак. Юрий и Николай у входа задерживаться не стали, сразу вошли в дежурку и направились к лифтам.
«Пойдем и мы»,
— качнул головой Завулон. Шеф московских темных вошел следом за своими заместителями, но в отличие от них остановился перед столом, за которым, по идее, полагалось сидеть одному из охранников. Оборотень мигом проскользнул за спиной начальства и уселся на положенное место, ведьмак остался у входа.
«Ну-ка», — велел Завулон оборотню, — «найди его в базе».
Подразумевал он, несомненно, шведа. Оборотень принялся манипулировать с ноутбуком, украдкой взглянув шведу в глаза, взгляд был умоляющий. Через секунду швед понял, в чем дело. Охрана не спросила его имени, а это было первое, что обязана спрашивать охрана. По регистрационной печати людское имя не определишь, только сумеречное, если оно есть. У шведа сумеречного имени не было. «Дмитрий Шведов», — подсказал швед с напускной небрежностью. Зачем портить отношения со своими? Ну, покуражились пацаны маленько над провинциалом. В конце концов, у шведа на лбу не написано, что он маг второго уровня. Наоборот, обычно маги свой уровень занижают. На всякий случай. А по первому требованию пускать всякую мелкую сошку к Завулону тут вряд ли принято. «Нашел», — сообщил оборотень бодро. Он снова мазнул взглядом по шведу, и на этот раз во взгляде легко читалась благодарность.